Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05, вот уже 06 в Москве, 21 января, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Но мне вам нечего предложить после такого яркого эфира у Юрия, который сегодня вы слушали наверняка вместе со мной. Ну, если не слушали, то рекомендую прям в записи посмотреть, потому что это, в общем, было ярко. Конечно, хочется прям поговорить и на эту тему. Возможно, поговорим в другом изводе, а возможно, сейчас продолжить, в принципе. Ну, хотелось бы как-то не ломать логику. На всякий случай, напомню, каналы коммуникации. Вот в Telegram-бот для сообщений Черемис, например, прямо пишет: «Хочется через вашу программу обратиться к Депардье, чтобы он заплатил налоги за квартиру в Саранске». Я, честно говоря, думаю, что он по-русски не поймет, программу он нашу не слушает. Ну и, в-третьих, что-то я слышал, что он все это распродал уже, все имущество, и свинтил обратно к себе там, где он там существовал до этого. Алексей ТТ поздравляет, у нас сегодня какая-то служба прям передачи сообщений, поздравляет главу «Газпрома» Миллера с присвоением звания Героя Труда. Вы забыли напомнить, что у него в месяц 168 миллионов, по-моему, получка. Возможно, я ошибаюсь, какую-то такую цифру я видел. Алексей Миллер тоже не слушает нашу программу. Вспоминается момент, когда, в общем, общались мы с Михаилом Владимировичем Леонтьевым как-то раз, да, и вот тогда вышло его легендарное видео, я вот, у меня ассоциируется просто это имя отчество, да, Алексея Миллера, да, вот с той фразой, сколько там лет, 12 назад, наверное, было: «Миллеру надо вызвать психовозку», тогда Миша, Михаил Владимирович, точнее, выступил, да. Так вот, вот это все у нас происходит в Telegram-боте. Для того, чтобы туда написать, присоединиться к этому празднику, надо в Телеграме в поиске написать заклинание латинскими буквами «Говорит МСК-бот», и тогда вы там все найдете. У нас работает также СМС-сообщение, куда человек пишет: «Добрый вечер, у человека нет регистрации, к кому будут обращаться», чтобы вот так же, соответственно, что-то написать, но более содержательное, как вот, например, 558-й «За нашу и вашу свободу» пишет. Да, служу, как там, люблю родину, служу России, да, такой же есть слоган еще из советских времен. Соответственно, чтобы в СМС написать, плюс 7-925-88-88-948. А также существует у нас, как вы знаете, трансляция в YouTube. Смотреть, правда, сегодня не на что. Это вот вы сейчас на Юра на гостей могли посмотреть. А у нас там есть чатик, да, и можно в чатик этот писать. Вот как пишет, например, Валентин, да, есть люди, с которыми приятно поздороваться дважды. И как я в таких случаях говорю, с хорошим человеком можно и до трех раз. Удивлен ситуацией с пробками, честно говоря. Я не знаю, виноват ли в этом вынос Ленина, его обсуждение или что. Вот только что было 9 баллов, сейчас 8. Почему вчера 5, позавчера 5, позавчера 5, сегодня 9, я не понимаю. Если у вас есть гипотеза какая-то, вы можете ей поделиться. Вот «Беларусь» пишет: «Пробки радуют, отлично. Милое дело работать». Ну, не знаю. Родер пишет: «К предыдущей теме, почему-то мавзолей Пирогова Митрохина не раздражает». Значит, Митрохин откровенный популист, к тому же неубедительный полемист. Это вечно недовольный Алексей пишет. «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Это мы продолжаем ироническими слоганами из Советского Союза, да, оперировать. «Передайте привет Владимиру Владимировичу Путину». Обязательно как-нибудь. «Сколу скоро...» Это Андрей А. просит. «Спамбок. Скоро все строители светлой эпохи умрут, и страна будет развиваться своим чередом». Вы знаете, вот дайте я одну мысль. Ладно, пообсуждаем немножко это, потому что оно очень... ну, яркая, да, это правда яркая, хорошая тема. Мы вот сейчас не будем там искать между ними правду. У меня к вам одно соображение и один вопрос. Телефон прямого эфира, помните, на всякий случай, 8495-7373-948, вопрос сейчас задам. Итак, соображение такое. Вот тут прозвучало, я слышал, что да кто помнит вашего Ленина, да его помнят все. А я, насколько понимаю, да, вопрос был в проспекте имени Высоцкого. А тут те люди, которые Ленина не помнят. У меня очень большие, ну, вернее, не ориентируются, кто это, что это, там, место в личности в истории. У меня очень большие сомнения, что они знают, кто такой Высоцкий. Вот прям, я думаю, что для них это примерно одинаковые какие-то штуки из нашего прошлого, не из их. Вот, а тут был тоже эпизод, сидели там одной компанией, причем разновозрастной, там и люди моего возраста, и чуть старше, и остальные там человек 12, наверное, людей, скажем так, от 25 и вот до там 35. И в разговоре одна женщина, да, примерно там, конечно, ей вечно 18, но примерно моих лет она сказала, вот, помните, это как Лев Косиль, да? Вот все такие покивали, да-да, Лев Косиль. Я говорю, а ты понимаешь, что кроме нас с тобой тут двух мамонтов, никто не знает, кто такой Лев Косиль. Вот никто не знает. Он такой, не может быть, кондуит, швамбраня. Я говорю, ни кондуит, ни швамбраня, никто не знает. Да, и я говорю, давайте вот, что называется, по чесноку, да, по-честному. Поднимите руки за столом из 15 вот этих человек прекрасных, актуальнейших, умнейших, с высшим образованием, специалистов. Кто из вас понял, кто такой Лев Косиль, при чем он здесь? Ни одной руки. Вот так-то. Это к вопросу, да, о том, что какие-то вещи для нас с вами являются, ну, какой-то базовой данностью, а вот для людей нас помоложе вовсе и не так. Вовсе и не так. Так вот, это как бы соображение, да? Юстас пишет, смешно. Митрохину все равно, он и проспект Моргенштерна, и в проспект Моргенштерна переименует, или Дани Милохина. Кто? Косиль? Милохина знаем, Клаву Коку знаем, Льва Косиля не знаем. Вопрос какой? Смотрите, да? Вот оно же, даже у них прозвучало, по-моему, такое, дорога ложка к обеду. Дорога ложка к обеду. Вопрос, почему они этой ложкой вот сегодня, соответственно, занимаются? Ну, с какого перепугу опять в новостную повестку вносить тему обсуждения, там, даже там, на уровне Мосгордумы, выноса тела Ленина? Обсуждено вдоль и поперек. Мы с вами раз 10 это обсуждали во всех обстоятельствах, с драпировкой или без, по православному канону, по его позавещанию, по там воле жены и предков и так далее. Все это мы обсуждали, и не только мы, и на уровне государства, и позиция президента была, позиция всех была. Почему именно сейчас, в январе месяце 22-го года, понадобилось опять эту тему, ну, там, Митрохину и так далее, она же бушует, все обсуждают именно сейчас. Вот вопрос своевременности. Почему? Давайте какую-нибудь конспирологию мне дайте, потому что у меня никаких соображений нет. Почему там коммунисты обсуждают признание ЛДНР? Я знаю, об этом тоже сегодня поговорим. А почему вот 21 января вот проснулся, а Митрохин такой, блин, надо Ленина вынести. Но есть же какие-то объяснения. Виталий Филип говорит, по приказу Байдена этой темой маринуют славян. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, Митрохин сказал, что он это сегодня не говорил. Это в 13-м году он сказал, вот не свежий. Это кто-то не он поднял.
Но сегодня кто-то, вот что-то, да, вся, да, новостная повестка
это,
в этом.
Это вот, как, когда только нам надо засрать мозги, давайте поговорим про Ленина.
Не, есть еще смертная казнь для педофилов, есть еще признание краткоствольного оружия, вынос Ленина и драпировка мавзолея.
Нет, вынос Ленина — это первое место. Никакая там, про педофилов там даже особо, ну как бы...
Про смертную казнь для педофилов нет, ну что. Я настаиваю, 2 дня назад Госдума закон даже принял.
Кстати, про Моргенштерн, знаете что? Это же «Утренняя звезда» переводится.
Да-да-да. «Утренняя звезда», мы все помним, что это Люцифер, да?
Кто?
Люцифер, «Утренняя звезда», несущий свет.
Ну, что же делать-то?
Не-не, это четкая, но последовательность, это правда так.
Ну да-да, нет, я не спорю, я... Потому что говорю, что на самом деле какая последовательность у проспекта Ленина тоже не ясна.
Ну, вы знаете, вот с точки зрения сохранения Я, вы знаете, не очень большой любитель там жизненного пути Владимира Ильича, об этом, в общем, общеизвестный факт. И роль в истории, ну, для меня она его однозначна, но тем не менее, да, я считаю, что вырывать, в этом смысле я с Фефелом согласен, что вырывать куски, которые нравятся, когда, и вымарывать те, которые не нравятся, да, это не очень правильно.
Есть некоторые названия, которые вот совсем не нравятся. Вот мне, например, Войковская совсем не нравится. Вот
Войковская, Белый, Кунов, Гальянов, я с вами согласен. Но Ленин — это серьезнейшая верха, да?
Нет, про Ленина нет. Я поэтому говорю, если нужно увести нас в какую-нибудь другую историю, давайте обсуждать вынос Ленина. Вот это невозможно почти.
Хорошо, принято. От чего нас хотят с вами увести?
А черт его знает, непонятно. Возможно, чего-то хотят. Но нет, может быть, просто это спекуляция. Никто.
Я думаю, что это 200% спекуляция. Давайте просто установим, чем спекулируем. Спасибо. Борис Семенович, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, что меня поразило? Я вот, особенно последние слова Митрохина, кого-то он мне так напоминает. И я понял, он страшно напоминает Жириновского. Ну, один в один. Похоже.
Давайте не будем пинать Сергея Сергеевича. Это, ну, неприлично, он только что здесь был, соответственно. Че, давайте просто саму тему-то поразминаем. Вот Юстас считает, увести от темы ковида, потому что ковид страшнее Ленина. А вы считаете, от чего? Почему сейчас это обсуждается?
Да, вы знаете, мне кажется, просто это игра на публику очередная, очередных политиков. Надо о себе напоминать, надо постоянно, так сказать, теребить своих избирателей чужих. И, в общем-то, это будет бесконечно. И мне кажется, это не какая-то там целенаправленная кампания каких-то определенных сил. Нет. А вот то, что он у Жириновского решил отнять лавры, это мне так показалось.
Спасибо. Валентин пишет в чате на Ютубе. Я думаю, что Высоцкого вполне достойно увековечили в Москве. Установлен бронзовый памятник, расположенный в конце Страстного бульвара возле площади Петровских ворот. Напротив, кстати говоря, Мосгордумы, в которой Сергей Сергеевич Митрохин изволит заседать. Я не религиозно, но Ленина нужно оставить в покое. Но мы не это обсуждаем, да, то есть давайте ваше мнение послушаем. Вы в эфире, я слушаю вас.
Здрасте, Александр.
Здрасте.
Здрасте, я Александр. Ну вот, а Митрохин, по-моему, вообще историк, да?
Давайте не будем Сергея Сергеевича трогать. Мы вот, зачем это обсуждается сейчас?
Он же поднимается за тему-то.
Ну вот он говорит, что не он, а некто...
Он подхватывает ее и развивает дальше. И для того, чтобы напомнить о себе, и все, больше там не...
Хороший,
там
самый, кстати...
У него нету другой темы.
Не, у него есть. Будет. Он борется, насколько я понимаю, против вырубки Троицкого леса в Троицке. Это я слышал.
А это никому не интересно, об этом никто не знает, кроме каких-то специалистов и местного населения какого-то вокруг этого Троицкого леса, например. И все. А эта тема, она на всю страну, так сказать, это... мощь, это держава, все, это тема.
Согласен с вами, давайте на этом закрепимся. Давайте пойдем по нашей программе, хотя тема прям такая, есть что сказать всем. Оставьте Ленина в покое, нет, похороните по-человечески, это сколько может продолжаться? Бесконечно может продолжаться. Ленина знает весь мир, а землячку, которая исполняла приказы, знают только те, кто пережил голод в 20-е и в Крыму. Все это мы обсуждали, давайте по нашей программе. Я, конечно, не обещаю, что будет настолько же интересный, такой же эмоциональный отклик, но... Тем не менее, памятник Высоцкого рядом с Муром, между прочим, Петровка 38. Но вот мы говорим про памятник на Страстном, а Мур там чуть дальше, правее. Тоже, да, недалеко. Итак, погода. В Москве на выходных ожидается снежная погода с метелями и порывистым ветром. Гидрометцентр. Я просто напомню, что вчера нам говорили другое, да, что снег не будет, он сегодня вот закончится, но выходных его не будет. От минус 2 до минус 4 обещали до 9, в воскресенье от минус 4 до 6. Скорректировались, да, корректировка результата. Влияние циклонов и атмосферных фронтов обеспечит в столичном регионе на фоне низкого атмосферного давления облачную и снежную погоду местами с порывистым ветром и метелями. Высота снежного покрова увеличится. Но не на какие-то счетные сантиметры, просто увеличивается. Уже к воскресенью, не к субботе, как было там день назад, а к воскресенью снег и ветер стихнет, и в начале следующей недели на фоне растущего атмосферного давления произойдет небольшое похолодание, и снег сохранится Лишь местами. Растает, что ли? Не понял. Продлен желтый уровень. По погоде все. Расскажите мне лучше, почему пробки-то? Из-за снега? Ну, почему так резко? Ну, неужели его выпало прям столько? Ну, я не знаю, честно говоря. Так. Так, что еще? Виталий шутит. Передача, как всегда, ценительная. Многовекторности, ковид, тайные заговоры, тайная политика, планы Билла Гейтса и Тишковца. Обратите внимание, да, я вот, как бы у нас же есть такой момент нашего общения, фрагмент нашего общения, когда я вам рекомендую обратить внимание на знаковые, по моему мнению, новости, которые будут иметь продолжение, как мне кажется. Итак, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса страны вчера обсуждали, да, что никто не говорит о родине этих представителей крупного бизнеса, что дал правительству поручение изымать неиспользуемые месторождения и передавать их тем, кто готов в них инвестировать. По словам главы государства, речь идет о тех случаях, когда месторождения были взяты впрок. Цитата. «Необходимо максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов». Трактовочку, я думаю, вы и без меня, соответственно, способны в данном случае предположить. Кто-то, кому-то придется уйти из Казахстана, кто-то туда придет. В общем, интересная достаточно новость. Давайте последим за ее развитием. Потому что там и США, и Англия, и Китай, и Турция, и так далее. И мы в том числе. Вот посмотрим, кому придется уйти. А придется уйти. Еще и пробки из-за упырей, Макс пишет, которые не умеют ездить. Но они сегодня повылазили. Вчера их не было, позавчера не было. Дороги стоят из-за снега на них, Евгений Филипп пишет. Обычно реагенты снег топят, а сейчас белый асфальт, поэтому скорость низкая. ДТП устроили, это вот те самые упыри, Макс добавляет. За 3 дня на моей машине образовался слой 15 сантиметров. У магазина автомобиля на Южно-Портовом проезде не работает светофор, и там плач и скрежет зубовный. Брэнгвин. Морглад и 7 казней египетских. Это я от себя добавлю. Снега реально много. И вопрос. Желтый уровень. Это предупреждение не есть желтый снег. Ну, давайте пятницу как-то, да, действительно с юмором проведем. Вячеслав пишет, что 21 января это день смерти Ленина. Вот эту тему и подняли. Ее так и, собственно, как это сказать, да, видимо, скорее всего. Следующая новость, на которую обращаю ваше внимание. Это вот к вопросу, мы с вами берем иногда тему про войну, кому нужна война. Итак, референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае. Если, не дай бог, война начнется. Я об этом говорил. Я думаю, не начнется, поэтому референдум мы проведем. Александр Григорьевич Лукашенко, президент Белоруссии, заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов. Очень интересное, как мне кажется, сообщение. Но я думаю, что все-таки действительно войны не будет, он проведет. Но я напомню, что тот самый миграционный кризис, который как-то, честно говоря, растворился в повесточке. Кто последний раз что-то слышал об этом? Кто видел нечто, кроме беглых польских пограничников и страж гранично, которые рассказывают, как их заставляли стрелять и мучить людей? Вот кроме этого, кто что-то помнит? И то, по-моему, пограничник не, собственно, резонанса-то какого-то не возымел. Белорос пишет, Жириновский предсказал войну 22.02. Видимо, 2 февраля, 2 месяца 22 года вы имеете в виду. Да, об этом много говорят. Теория такая, что американцы каждую Олимпиаду начинают какую-то гадость руками своих сателлитов, начинается война. И когда Сочи — это Грузия и так далее и тому подобное. Поэтому вот когда Путин будет в Китае на Олимпиаде, если он туда поедет, а может не поехать из-за микрона, да, из-за его распространения, вот тогда в этот момент сразу все начнется. Одновременно Украина, Тайвань и, там, не знаю, Сирия, Северный Кипр, все начнется. Ну, вот, читал несколько таких историй тоже, не знаю, честно говоря. То есть, делать выводы из какой-то регулярности, что у американцев какое-то особое пристрастие к Олимпиадам, честно говоря, ну, мне кажется, поспешным. Так, значит... Белорусский телевизор как-то забыл про этот кризис. Сейчас в лучших советских традициях агитирует за референдум 27 февраля. Виталий Филе об этом пишет. Да нет, ну вот откровения польских пограничников-то иногда попадают. Я это читаю, да, просто мы это не обсуждаем, потому что, ну, это такая уже история совсем. Вот, референдумы за месяц не организовываются. Сомневается, что 38-й. Лукашенко что-то мутит, предположение. А мне кажется, достаточно давно уже идет работа, поэтому, собственно, ничего он не мутит. Ладно, едем дальше. У нас еще многовекторности сегодня будет достаточно. Песков назвал абсурдным новый законопроект о санкциях против России. Законодатели американские упражняются кто на что гораст. Чем больше подобных проектов, абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам, тем больше эти идеи девальвируются. Поэтому мы считаем нецелесообразным каждое подобное упражнение комментировать. По поводу санкций я же вам, собственно, да, докладывал уже, что там за санкции, какие... меры и так далее, про спонсора терроризма, да, по-моему, вчера и обсуждали. Хотел тоже поговорить о, там, не знаю, веселом, грустном. Вот раз у нас снег-то тоже выпал и мешает обсуждению, что хочется сказать на эту тему. Вот жалко, мало времени до новостей, 3 минуты, ничего не успеем, давайте хотя бы затравочку. Если вы сидите в социальных сетях, а вы сидите, я в этом уверен практически, потому что некоторые из вас мне, например, туда и пишут. Вы не могли не пропустить серию клипов господина Шнурова, который подверг критике работу по уборке снега и мусора в городе Санкт-Петербурге, подверг критике работу, собственно, Беглова. Да, Беглов вынужден с ним вступить в какую-то публичную... обсуждение, что он там на лапу не берет, реформы проведет, всего добьется. Вот, хотел обратить ваше внимание на этот эпизод, вот что это продолжается уже неделю. Там есть история, что якобы Шнурову его там заплатили ему враги Беглова, которые тоже проживают в городе, да, и, соответственно, никаких... там критичных беспорядков на дороге нет, все в рабочем режиме, снега полно, мусор там, наблюдаются сложности, но исправимые и так далее, и тому подобное. Вот, парадоксально, да, и что на ситуацию повлиять никак нельзя, потому что Беглова лично Путин поставил. Понравилось, как бы, 2 комментария, да, один, даже если это воспринимать так, все равно в Питере пройти невозможно без риска сломать ногу. Кстати, Григорий из ПБ, напишите, правда, нет? Вот, и второй комментарий, что в Москве, что в Питере президент один, а ситуация с дорогами разная. Я хочу просто с вами что обсудить? Как вы считаете, вообще допустимо критиковать городское начальство посредством песен? Или это действительно какая-то большая там пиар-история, элитный конфликт, собственно, атака на губернатора? Ну, или просто Шнуров, как всегда, Шнуров, выборы, кандидаты, как всегда, и вот это все. Интересует ваше мнение, но перейдем мы к обсуждению после выпуска новостей, потому что времени уже не остается. Вот, но неурядицы бывают не только в Питере, конечно, но ситуация, я вот такого еще не помню, чтобы там, клипы, да, соответственно, каких-то популярных коллективов достаточно широко распространялись, да, хотя вот чиновники, депутаты и деятельная культура обвиняют Шнурова в хайпе, что вот он хайпится на мусоре, да, на этом, на снеге и так далее. Вот. Ну и множество вокруг этого слухов, что Беглов провел встречу с представителями там городских учреждений культуры, на которых обсуждались методы нейтрализации негатива, методы вот борьбы с творческим наследием Шнурова. После выпуска новостей хочу об этом с вами поговорить. Сейчас давайте послушаем, что же там нового. Можете клип, кстати, во время рекламы посмотреть, он классный.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, 21 января, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. В Москве 9 снова баллов. Мы подозреваем, что из-за снега, ну, который мешает проехать и пройти. А теперь я вам расскажу, что написал житель Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель Григорий СПБ к обсуждаемой теме. А мы обсуждаем конфликт элит в исполнении Шнура и атаки Санкт-Петербургской администрации. Ряд слушателей просят меня, вот Мартин Силен, Виталий Фили, рассказать версию про то, что, по мнению там, ряда там, телеграм-каналов, это бизнесмен Пригожин купил Шнура и натравил его на Беглова. Я считаю это бредом, но вот раз вы просите, я это изложу. Был в Питере на новогодние праздники, уборка снега отвратительная. Григорий СПБ теперь. Теща в Москве, там тоже не пройти, ее сестра ногу сломала. Он же, многие видео в соцсетях сняты в Ленинградской области, скажи, ну, хорошо, не на Мосфильме. У меня во дворе пляж из песка насыпали, мусор убран, это все зависит от управляющих компаний. Роман пишет, в Химках примерно как в Питере, снег, гололед, сугробы, а это почти Москва. Я тут в декабре грешным делом заехал в город Солнечногорск доблестный, и там вот, ну, наверное, такой мини-Питер был. Вот, значит, что еще? Ну вот, 321 пишет. Самые отвратительные люди на земле — это политические пропагандисты. Они, по мнению 321-го, со всех сторон просто рабы своих или чужих убеждений. А жизнь до гениальности разнообразная, энтропийная, дорогостоящая. Порадуемся за 321-го, который свободен от любых убеждений и живет как свободный человек. Соответственно, звонков нет, а вот есть. Слушаю вас, говорите. Алло.
Да, вы помните, да, что вы просили этот, оценить, можно ли петь или нет?
Можно ли петь? Интересный ли это способ взаимодействия с администрацией?
У Чукчи есть национальные песни, когда они поют о том, что видят.
Акынство, да, это называется в простонародье еще.
Да, вот это. Почему же нельзя петь об этом тогда?
Кстати говоря, мне это напомнило одну историю, когда-то давно тоже, много-много лет назад, когда деревья были большими, а Виталий Милонов был депутатом ЗАГСа Петербургского. Он мне на каком-то из эфиров, на «Комсомолке», может, делал, ну, где-то мы пересклись, и он мне рассказал, а мы в Питере добиваемся того, что просят жители. Жители сказали, вы задрали нас травить этим реагентом, задрали мучить нас, у нас там обувь, шины, машины, собаки, все это портится, и мы, как депутаты, запретили. Теперь наслаждаемся русским зимним снегом, как и должно быть, а не этой кашей, которую вы тут развели. Вот берите пример у Питера. Я тут, конечно, вспоминаю эти мудрые слова и с вами ими делюсь.
Я бы всех призвал бы выйти на субботник почистить дворы и все. Ребята, два раза в зимой.
Знаете, как скажут, а что мне за это будет? Я же плачу налоги, чтобы вы это делали, еще я за вас буду работать. Ну, или так, да.
Владимир Владимирович, да, всем пообещал, так что...
Ну, Беглов-то Александр Дмитриевич никому не обещал. Убер-анархист на связи, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, убер-анархист. Ну, называя вещи своими именами, с помощью говнопесни Шнур борется с говном во власти, возбуждая говно в жителях.
Почти поэзия в стиле Шнурова, да.
Ну, это правда. На самом-то деле проблема гораздо шире, глубже и неприятнее, о которой никто говорить не хочет. У нас в стране нет гастеров. Они улетели.
Ну, видимо, в Питере.
Нет. Нет, я в Мытищах, и у меня ни одной лопаты не убрали с начала зимы. Чистят только там, где проезжает трактор.
Должен ли теперь выйти какой-нибудь, прости господи, Моргенштерн и написать про Воробьева композицию имени Матич?
Нет, вы знаете, проблема еще глубже. Вы понимаете, те гастеры даже, которые остались, что они сейчас делают, скажите, Александр?
Понятия не имею, честно говоря. Это вот у нас по четвергам передача, вот это там надо спросить. Да.
Они носят бигмаги к нашим ленивым задницам. И они уже не работают на стройках, они не чистят наши дворы. И поэтому это какой-то апокалипсис.
У меня какой-то парадокс, у меня чистит. Но я, правда, в Москве хоть и на окраине, но все-таки в Москве. Спасибо, спасибо. Есть много звонков, хотя хочется в пятницу и по серьезным темам пройтись. Ну, давайте по этим тоже. Здрасте. Здрасте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Выключил приемник. Ну, смотрите, во-первых, пить можно, почему нет? Вон, Собянину оду целую, рэперы там хвалебную пели, ничего страшного. Правда, там дизлайки.
Не, мы же про критику, а не про хлопную, ну, что-то там бургер. Да.
Пейте, почему нет, почему нельзя? А во-вторых, вот хотел бы с Григорием СПБ поспорить. Я очень часто езжу в Питер, да? У меня там супруга. Вот. И такой район, как он, я, наверное, думаю, он знает, Коломяги называется. Это где футболисты «Зенита» живут, да, там базы «Зенита», футболисты там поэтому и поскупали дома. Даже там не чистят. Сейчас в Питере вообще нигде не чистят. Я пошел по набережной прогуляться, так по ней невозможно идти, потому что снега по колено. Потому что вот вообще не чистят. Мусор вот в Коломягах, ну, убирают, да, про это ничего не могу сказать. Но вот про очистку, и вот правильно предыдущий сказал, потому что все гастарбайтеры ушли в такси или в Яндекс.Еду. Потому что в Москве гастарбайтер-дворник получает 40 тысяч. Попробуйте выжить, как говорится, да, а в Питере и того меньше.
Не могу прокомментировать, не знаю реальности, слишком много версий слышал, что никто один участок не берет, берут 15, и 40 на 15, и половину на взятки, и все равно нормально получается. И такая версия тоже была. Вот, я смотрю, у нас война версий пошла, потому что вон... Он пишет, чистят дворы, район Алексеевский, это в Москве. Видном тоже не чистят вообще, сообщает Василий. Макс пишет, я тоже из Мытищ, с утра до вечера чистят во дворах. Давайте, в общем, поедем по другим, хотя, ну, есть еще звонки, конечно, давайте обсудим. Анна, здрасте, добрый вечер.
Здравствуйте. Мы в Питер ездили на Рождество. Другими словами, приехали 3-го, уехали 8-го. Значит, более запущенного города я в своей жизни не видела. И более запущенным Питер я за все свои годы существования, своей многогрешной жизни тоже не видела. Более-менее был почищен Невский, более-менее. То, что отходит типа Литейного, Большая Морская, и то.
Вы знаете, до всякого это... Беглова, да, это вот к вопросу о личностях. Я приехал в Питер, я там часто бывал, и там есть разный у меня опыт, там тоже и там печальная история с Питером связана, и веселая. И вот как-то раз мне нужно было 2 часа прождать, где-то там в районе этих верфей, как они там называются, академические, что ли, как-то так. И там набережная, фонтанки, и я такой думаю, вот мне 2 часа ждать, пройдусь я по набережной, прогуляюсь, да, собственно, ну, романтика же, да, для москвича-то эти там фонтанки, мойки и так далее, да, все как там у Достоевского. Правда, далеко, это не очень. Адмиралтейские верфи, вот меня поправляет Виталий. Вот. И невозможно по набережной идти, там по колено, и это вовсе не, скажем так, ни грязь, ни земля. Это продукты домашних животных. Ну, их столько много, что я 2 метра прошел и вернулся, собственно, с набережной в скучные, там, на скучные проезжные части ждать просто, вот ждать так. Такой личный опыт был, да. До Беглова, да, далеко до.
Попали, во-первых, мы попали на Петроградку, нам надо было. Это вообще что-то страшное. Во-первых, там завалено мусором все. Все дворы завалены мусором, мусор завален только что выпавшим снегом. У меня вообще ощущение, что там не убирали света. Ну, Марсово поле еще как-то. Ладно, бог с ним. Поехали на Гапсальскую. Это туда, к порту. Боже мой, я вообще не знаю, как там люди живут. Там снег вообще не убирали с тех пор, как он выпал. То есть это не шутка. У меня сапоги довольно короткие. Ну как, ну где-то до середины икры. Я была уверена, что я сейчас зачерпаю ими снег. Серьезно, на полном серьезе. А еще же хожу-то я плохо. И вот мы с подругой, мы прокляли все. Мы все прокляли. Мы на эту Капсальскую такси сдали 25 минут. Пока оно приедет. Тут никто ехать не хочет. Но обратно хоть ладно до центра, до Большой Морской довезли. И я никогда не видела таким Питер. И он на меня произвел такое тяжкое впечатление. Это что-то жуткое. О Пискаревке я уже не говорю.
Спасибо. Но вот
как
у нас...
мы пошли на Пискаревку, это рассказ отдельный.
Есть сообщение от Григория СПБ, которое объясняет, как, видимо, как патриот своего города, объясняет, говорит, у нас с 1 января мусорная реформа вступила в силу, еще не разобрались. Я напомню...
Я это знаю, но там мусор не убирали, Григорий, не с 1 января, понимаете, за 1 января такое количество мусора скопиться не может, как у вас на Петроградке. Единственная отрада, мы там нашли хорошую вареничную. Все остальное это страшно смотреть. Я же помню Питер, в 55-м году я попала в Питер первый раз в своей жизни, и тоже зимой 23 января. Я помню, каким он был и каким он стал. Я больше чем убеждена, это из-за того, что половина питерцев коренных уехала в Москву, половина в Европу, кто-то в США, кто-то в Израиль. А тем, кто сейчас живет в Питере, им плевать на этот город.
Знаете, как их называют, петербуржцы коренные? Они их называют пскапские, скобари.
Я знаю.
Да, скобари. Слышал тоже такие разговоры. Спасибо, Анна, когда в Питере был. Но справедливости ради, честно говоря, там с мусором-то история непростая, да, то есть это вот мы привыкли к там, московской системе обращения с отходами. А я вот я помню, когда я там жил, ну, какое-то время, там, несколько месяцев, жил я в центре, вот в тех самых Достоевских этих улочках, и там, собственно, контейнер на определенное время выставляют, люди туда мусор скидывают, потому что никаких, естественно, в старых домах мусоропроводов нет. Потом этот контейнер вывозят, это достаточно сложная логистика, да. И, конечно, проблемы из-за нее определенные есть. Не знаю, насколько, вот прям настолько критично, как об этом поет Шнур, не был в Питере достаточно давно, год, наверное, да. Вот. Но со снегом проблемы, я думаю, это вот тех решений еще милоновских времен, да, что не лить реагенты. Вот. Ну, а реагент — это такая история. Правда, кто-то тут написал, что это... А, и Григорий же написал, что это натовцы запретили реагенты сливать в Финский залив из-за того, что там снег топили, видимо. Может быть, так. Вот. Ну, легендарные сосули все помнят имени Валентины Матвиенко. Давайте поговорим о каких-то других, более, скажем так, содержательных темах. Развлеклись мы с... Питером. Но вот Маргадон говорит, что в воскресенье администрация выгоняет всех ИТРовцев, всех автодоров на ручную уборку. Есть мусорки стационарные в центре, но до нее топать 5 кварталов, как правило, Родер сообщает. Действительно так, действительно так. Виталий делится воспоминаниями. Еще более запущенный город, чем Питер, это Бухарест. Полбеды, что полгорода заповедник соцархитектуры, есть центр, умелые здания, но везде графики, мусор, переполненные помойки. Неуважительное отношение города, более того, столицы страны. Не был в Бухаресте, собирался, не доехал, не знаю, как там. Опыта, где плохо, тоже можно провести. Я вот, ну, европейские районы целые, да, видел, не только европейские, там. Есть ряд районов Стамбула, да, вот рядом там с... Султан Ахмед, да, историческим центром, прям недалеко, да, вот прям там около километра, и там одище, как Черкизон, да, то есть какие-то коробки навалены. И то же самое, да, там в Варшаве, например, рядом там с деловым, да, с историческим есть район Прага. Это жуткая дыра, прям посреди города, жуткая просто, такая маргинальная как бы история, почему, не знаю. И в каждом городе где-то есть вот такой этот, как бы... очаг, да, где-то он побольше, где-то он поменьше. Ну, везде же люди живут, везде же люди, человеки живут, и все им это свойственно. Давайте немного о этом самом, то, от чего нас отвлекает тема про захоронение Ленина, о встрече Блинкена с Лавровым, потому что кратко хотя бы стоит об этом поговорить. Переговоры завершились, Лавров и Блинкен в Женеве это делали. Значит, продлились меньше запланированного, поскольку, я так понимаю, это мой вывод, да, что Блинкен не привез те самые письменные ответы, как обещался. Ответы на наши предложения. Полтора часа вместо двух они просидели. Лавров сказал, что Москва не ожидает каких-то прорывов, но ждет ответа по гарантиям безопасности. Блинкен сказал, что США готовы к диалогу для деэскалации ситуации, но не исключает жесткого ответа в случае агрессии против Украины. Мы не ожидаем результатов здесь, но я надеюсь, ожидаю, что по возможности дипломатии останутся открыты. В общем, шило-мочало, начиная сначала. Значит, поздние комментарии, что это был открытый обмен идеями, что там все это будет продолжено. В общем, ждем письменных доказательств. Что сказал Лавров? Письменных ответов, прошу прощения, не доказательств. Лавров сказал, встреча была промежуточная. Блинкин сказал, что он удовлетворен обменом мнениями, которые помогут на следующей неделе. Это уже было несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию. То есть на следующей неделе ждем. Мы уже слышали первую реакцию, пока устную, США на то, что обсуждалось в двух форматах НАТО и ОБСЕ на уровне наших заместителей, добавил министр. Вот, и... Лавров попросил Вашингтона, Блинкина, в лице Блинкина, да, что неплохо бы официальный ответ этот опубликовать, да, обнародовать. Ну, наша история была бы народом, почему и нет. Вот, и Лавров также почти уверен, что в письменном ответе будет пассаж по Украине, поскольку США пытались поставить Украину во главу угла. Ну, в общем, такая история. Вот, был интересный вопрос по Казахстану. Блинкин сказал, что не смог, вернее, Блинкин не смог ответить на вопрос, зачем он требовал от Казахстана объяснений по поводу войск АДКБ. В общем, Лавров, конечно, за это ему там составил определенный упрек. Вот, я напомню, что Блинкин потребовал от Казахстана объяснений за ввод российских миротворцев на свою территорию. Ну, в общем, поговорили, обменялись, посмотрим, будет ли продолжение. Уверен, продолжение будет, уверен, что эта история, да, еще достаточно продолжительная. Вот, я думаю, что все, там, каких-то промежуточных итогов может быть достигнутым только после встречи президента. Собственно, как-то так, я думаю. Много звонков. Давайте с вами пообщаемся. Слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер, меня зовут Артем. Я вот не так подробно за этой темой слежу. Это тот вариант, когда вот наши говорили, что будет ультиматум какой-то, если они не ответят срок. Это об этом речь? То есть какой-то... С нашей стороны последовало что-то?
С нашей стороны было даже опубликовано. С нашей стороны и с их стороны прошло несколько встреч. Вот это одна из них, на которых обсуждается, ну, сам контекст этой ситуации. Ведутся переговоры, в том числе и за закрытыми дверями, в том числе и по телефону, в трех форматах между США, между НАТО и между ОБСЕ. С одной стороны России, с другой стороны эти господа. И вот они обещали нам предоставить письменный ответ. Письменный ответ. Вот, ну, и да, этого ответа он должен был быть сегодня, сегодня его нет.
Что там до определенного числа они должны ответить или подписать наше предложение.
Ну, реакцию, да, какую-то. Но вот, соответственно, эта ситуация затягивается.
Никакой реакции нет. То есть,
нет, она есть, что вот-вот. Вез, забыл. Забыл дома, а возвращаться через океан долго. Давайте на следующей неделе.
Мне кажется, просто эту ситуацию спускают на тормозах. Еще, то есть, как бы сейчас забалтывается.
Она не забалтывается. Там идет работа по постоянному обсуждению, что Россия стянула миллиарды танков на границу. Вот-вот, соответственно, уже практически напала. Реакция будет жесточайшей. Вот санкции и так далее. Даже против Маргариты Симоньян.
А работы ведутся. Это похоже просто на, как вот, на крики перед дракой. Но я думаю, драки никакой не будет. Если раньше не ударит все-таки экономический кризис, про который говорит Михаил Хазин, ваша радиостанция, и, видимо...
Ну, экономический кризис, отпить. Собственно, бушует, или вы про какой-то другой?
Нет, конкретно его уже острая фаза, то есть не то, что сейчас происходит, а, как он говорит, развал на долларовые мировые системы, на регионы, соответственно, что-то с долларовыми активами начнет происходить... обвалы на рынках и так далее. То есть, она так про это говорит.
Понял вашу позицию, поделюсь такой своим соображением. Ну, во-первых, там все эти истории про Кондратьевские циклы вы, наверное, тоже слышали, читали. Но мы живем внутри кризиса. Вот, периодически предсказывают крах доллара. Действительно, сейчас говорят о разогнавшейся инфляции, которая повлияет на фондовые рынки. Это я вот ни от одного, ни от двух специалистов слышал. Причем они, ну, это не конкретизируют, да. То есть может продолжиться падение, может оно сейчас остановится, продолжится потом. Может быть, ну, всякое может быть. Но то, что доллар рухнет вот на счастье буквально послезавтра к нашей с вами радости, да, в это, честно говоря, я не верю, потому что напомню, что у Соединенных Штатов достаточно серьезный запас прочности, поэтому вот предсказаний я не специалист, не экономист, но вот по анализу информации, которую я вижу, да, примерно так происходит. На месте Блинкина Николай пишет: я бы предоставил бы ответы в письменном виде, четко по пунктам, примерно так. Первый пункт — идете лесом, второй пункт — идете лесом, и так далее по всем остальным пунктам. Николай, я понимаю, что вам хочется всех оскорбить, да? Что вот, ну, Россия вообще не может никаких ультиматумов, никаких претензий предъявлять. Но, по сути говоря, знаете, в чем сермяка в вашем сообщении? Что, по идее, если бы американцы считали так, как говорят, они бы сделали, как вы. Вот предлагаете. Они бы так и сделали, не стали бы ни встречаться, ничего, сказали, чу, какие. Мы как вот выходим в одностороннем порядке из всех договоров, эту ахинею вашу даже читать не будем. Так не говорят. Значит, ситуация сложнее. Значит, вы не на месте Блинкина не зря, раз он, соответственно, встречается, продолжает контактировать и говорит, что встречи и консультации будут продолжаться. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр, Москва. Спасибо за эфир. Слышал новость, то, что у нас Россия хочет признать ДНР и ЛНР. И, соответственно, то есть, если это все признается, соответственно, мы сможем защищать наших сограждан, кто там находится.
А мы их и так можем защищать. То есть об этом президент говорил еще, дай бог памяти, когда в Бразилию ездил года полтора там назад. Мы их и так и будем защищать, да, то есть, ну, для этого никаких дополнительных действий не требуется. Но то, что вы говорите, действительно так.
И, соответственно, то есть, как на это тогда отреагирует Америка? Это будет актом агрессии, ну, в их глазах или нет?
Значит, а тут интересно. По мнению господина Байдена, во-первых, актом агрессии будет любое действие, да, вообще любое. Конечно, признание, да, тоже, скорее всего. Но вот даже нынешняя ситуация — это уже акт агрессии. Но вот как он, я перефразирую сейчас, наверное, более связанно скажу, потому что в перевод с английского там не очень прямой такой был. То есть ответ будет соразмерно вот уровню этого вторжения, да. То есть они будут измерять, насколько это агрессия и так далее. Есть много экспертных мнений, зачем все это нужно, как это все происходит. И, в общем, выводы там неутешительные по большей части для Украины, да, но вот, честно говоря, не готов в очередной раз уходить в это обсуждение, потому что я вам рассказывал, что я считаю. Но в целом контакты продолжаются, будем за ними следить, посмотрим, как будут сформулированы ответы. Я думаю, что еще ответы будут обсуждаться. И собственно, это мне представляется интересным, поэтому я обращаю ваше внимание на эти самые моменты. Вот, хочу обсудить предложение КПРФ. Мы в двух словах вчера его так коснулись, потому что оно пришло в новости в момент нашего общения. Давайте с вами тоже поговорим об этом. Я вам выскажу свои соображения, вы выскажете свои. В общем, готовьтесь. Суть сообщения: КПРФ направила обращение, ну, там, Зюганов, Афонин, там, еще пяток товарищей, направили обращение к Путину с такой темой, что уже пора признавать, уже все там устойчивые там страны, уже надо просто признать и все. Об этом поговорим с вами после выпуска новостей. Сейчас новости. Давайте послушаем, что нового в городе, стране и мире произошло.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.04, сейчас будет уже 19.05, это 21 января, уже январь к концу подходит. Уже 21 января, пятница, слава богу. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, вот уже и 19.05. И мы с вами продолжаем обсуждение различных тем. В Москве 8 баллов, уже не 9.8, там шоссе энтузиастов какое-нибудь выглядит чудовищно. МКАД, что называется, местами чудовищно, но вот все сложности, да, они наличествуют. Ленинградка желтая, но я этому цвету желтому не верю, я его знаю, да, я знаю, как это. Вот, ну и, в общем, вы сами наверняка видите, если еще передвигаетесь, такая вероятность есть. Перед выпуском новостей я вам пообещал, что мы с вами попробуем обсудить предложение КПРФ, инициативу, по поводу необходимости признания самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Цитата. «Рассмотреть вопрос о признании Российской Федерации Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Также парламентарии попросили главу рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров для создания правовой основы межгосударственных отношений». Давайте поголосуем, что ли? Сейчас я заведу голосование. Смотрите, три варианта ответа. Своевременная инициатива. Немедленно надо признавать ДНР и ЛНР. 134-21-35. Второй вариант ответа. Инициатива, скажем так, неверная. Признавать ничего не надо. 134-21-36. То есть 134-21-35 признавать, 131-35. Господи, прошу прощения, еще раз. 134-21-35 признавать. 134-21-36 не признавать. 134-21-37 признавать, но не сейчас. Не в этот самый тяжелый внешнеполитический момент. Три варианта ответа, прошу голосовать. Сейчас перейдем к телефонному обсуждению. Таксист пишет. Коммунисты, видимо, желают уничтожить нашу экономику. Надо со Штатами подумать о федерализации Украины на западную и восточную части. Ну, не про это мы все-таки. Не для того их придумывали, чтобы признавать, 638-е пишет. Они нужны для федерализации, если не чтобы не позволить ей уйти в НАТО Украине. А если мы признаем, Украина запросто может отказаться от них, потерять всякие территориальные проблемы, отдав их нам на прокорм, как Южную Осетию. Давайте я вам расскажу, что господин Песков заявил по этому вопросу. Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу с этим документом, который еще находится на рассмотрении в Думе. Рассмотрение должно пройти, но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, сейчас, когда настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-либо шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Он также подчеркнул, что очень важно осознавать ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю ситуацию. И, конечно, очень важно, но, наверное, для тех, кто является автором этой инициативы, в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой, хрупкой материи, о которой мы говорим. На вопрос, как Россия может обеспечить безопасность соотечественников, проживающих на территории ЛНР и ДНР, и достаточно ли принимаемых сейчас мер, предложил Песков дождаться, когда на этот вопрос ответят наши уважаемые депутаты. Я собрал еще несколько мнений, и я попозже вам расскажу. Давайте пока с вами. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, напомню, идет голосование по поводу признания ДНР и ЛНР. Соответственно, если вы считаете, что надо признавать 134-21-35, невзирая ни на что, надо признать и точка 134-21-35. Не надо признавать 134-21-36, ни в коем случае. 134-21-37 — это признать, но не сейчас. Сейчас не момент. Виталий Филей пишет. Коммунисты пытаются оттоптаться на патриотической теме, по-видимому, на теме антивакцинного мракобесия и QR-кодов уже не выехать. Ну, давайте с вами, вы в эфире, слушаю ваше мнение. Алло.
Добрый вечер, Артем, Евгений, Москва. Алло.
Да-да-да, слушаю, вы в эфире, да, слушаю ваше мнение.
Позвольте, да, пофантазировать на вот эту тему, достаточно такую болезненную, особенно для жителей данных регионов Луганской, Донецкой, так сказать, республики. Ну вот, у меня есть, ну, люди, которые оттуда, из Луганска, из Донецка, их частное мнение, что социально-экономически уже эти территории интегрированы в Россию. Ну, то есть, де-факто, это уже как бы они интегрированы в наше, так сказать, да, вот наше государство, де-факто. Вот. То, что касается де-юра, это да, я думаю, что это как раз вот набор политических очков, потому что это будут, по сути, непризнанные территории в мировом сообществе, как Абхазия, как Приднестровье, как это Южная Осетия. То есть это еще будет такое вот, еще одна такая маленькая деточка, которая будет Россия, будет которую опекать вот на этом этапе историческом. Вот. А что касается вот большой игры, ну вот я фантазирую тогда, то мне кажется, мировые элиты уже давным-давно между собой уже договорились. Вот есть китайский центр силы, есть американский центр силы, есть российский центр силы, да, и уже там на глобальном уровне, я фантазирую, да, подчеркну, там вот люди уже давно договорились и сказали, что парни, вот это мы все делаем, как бы, да, для, так сказать, вот широких масс, что якобы какие-то там идут противостояния, а там уже давно люди уже друг другу...
То есть там монолит, бизнес-монолит, да, там, мировое элиты, как правительство.
Вот, знаете, как жильцы одного поселка уже такого элитного, они друг друга знают, и друг другу и бизнес делают вместе, и жен своих это вместе выгуливают, и детей своих женят. Вот мое мнение вот такое.
А прислугу ссорят, да, прислуги делают вид, что не фан.
Для холопов там им правду нарисуют, да, в СМИ, да.
Позиция, кстати, признавать-то надо или нет?
Ну, повторюсь, что де-юре как бы ничего это не даст на уровне мировом, да?
А де-факто это есть, да?
А де-факто уже это есть, да.
Позиция понятна, спасибо. Напомню, идет голосование, хочется порепрезентативней. Мнение, нужно ли признавать ДНР и ЛНР, как то предлагают господа коммунисты. 134-21-35, да, конечно, нужно. Вне зависимости ни от чего, просто нужно это сделать, и все. 134-21-36, нет, не нужно, это будет ошибкой. 134-21-37, конечно, нужно, но не в этот, как сказал Песков, чувствительный момент. Так, телефон прямого эфира 8-495-7373-948, обсуждаем с вами, вы в эфире прямо сейчас, алло.
Здравствуйте, Александр. А что у нас де-факто есть-то? У нас есть де-факто то, что если мы их не признаем и не поставим туда, на их территорию, свои вооруженные силы, то так или иначе это закончится не тихой сапой, а полной их геноцидом. И они сюда будут вынуждены все бежать и жить бомжами. Вот и все.
И других что-то никаких альтернатив нет.
И посмотрим тогда, как наша элита будет себя чувствовать. Вот эта властная элита.
То есть надо признавать вашу позицию, а то они все сюда перейдут из-за войны.
В глазах народа все потеряет. Очень скоро.
В глазах народа какого?
Ну, когда начнется геноцид со стороны Украины, Донбасса. Вот и все. Нет, но мы тогда вынуждены будем войти на территорию Украины. Это если мы не признаем. И, так сказать, воевать, и против нас все равно обрушатся все эти санкции, ну, там десятки тысяч человек уже погибнут. А так, если мы признаем и ведем на границу Донбасса...
На основании чего?
На основании того, что мы их признали, и уже договоров с ними.
То есть мы должны... Признание — это первый шаг?
Признание и введение туда...
Введение на основании чего, я вас спрашиваю?
На основании договоров с этим...
Ну, то есть, признание первый шаг, вот эти договора, это второй.
Да, все за неделю надо сделать.
Все, я понял, за неделю. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Александр беспокоит вас в Подмосковье.
Да, слушаю.
Да, вы знаете, Александр, я считаю, что как бы нам нужно признавать эти республики, потому что у меня там мама живет. Я езжу 4 раза в год туда, и люди получили паспорта российские, и как бы уже не знают, куда им двигаться. Если сказали А, нужно говорить Б. Вот как-то так.
А что вы имеете в виду под А и Б?
Ну, А – это то, что людям дали паспорта российские, вот. И они ждут и уже как бы переживают, что дальше нет движения никакого вперед, понимаете? Или им к Украине, или к России, вот куда им?
Подождите, если есть паспорта, то как им к Украине-то?
Ну вот, поэтому я и говорю, что нужно признавать. Люди ждут. Вот я езжу 4 раза в год, там мама моя живут, мои знакомые, они ждут.
Смотрите, ну вот я вам аргумент приведу противников этого тезиса. Собственно, что говорят противники? Смотрите, да, мы вот их признаем и получим все адские санкции. Нам отрубят то, нам отрубят все, введут это, там, запретят там обращение доллара, ну, вот весь ужас, который они нам пишут, все это наступит. А ну, выдержит вот, ли наша слабенькая экономика и без того? Как мы жить-то будем?
Александр, ну, вот именно вот ключевые слова они нам пишут. Вот. Ну, как бы уже с Крымом, я считаю, мы практически решили, вот, как бы шаг сделал ответственный наш президент, и нужно сделать второй шаг, и мы переживем. Вот, нам, простым людям, как бы, ну да, вот, там говорят, что это будет ВОЗ, мы его будем тянуть. У них экономика очень сильная там. Они тянули всю Украину вот в старые времена-то, именно восток Украины, понимаете?
Ну вы понимаете, там... да, вот вы туда ездите, раз вы специалист, ну не знаю, вы там слова типа Енакиева, да, для вас не пустой
да,
звук.
Ну, Луганск.
Смотрите, вы понимаете, что экономически сильный регион, он значительно больше, чем ДНР и ЛНР? Что сам Донбасс, Он больше, ну, значит, это его небольшой кусок, то, что сейчас ДНР, ЛНР. Вот, поэтому говорить о экономической там самостоятельности достаточно сложно.
Ну, понятно. Ну, я свое мнение высказал.
Да, да, я понял. Спасибо.
Да, спасибо вам.
Да, спасибо. Надо говорить «Б», как сказал наш слушатель. Вась, давайте с вами. Только вот, но не погружаясь в глубокие материи, очень прошу. Не в режиме оперативной справки.
Здравствуйте, Вайс. Ну, Александр, это вообще сырая идея, не только бездумная, как и справедливо отметил, акцентируя на сегодняшние события в переговорном процессе Соединенных Штатов Америки Дмитрий Сергеевич Песков, но и некомпетентная. Люди не консультировались с той стороной, за которую якобы радеют, это люди или дураки, или провокаторы, по-другому о коммунистах ничего не скажешь. Я имею в виду об этой группе депутатов. Тем более яркий катализатор Денис Пушилин. Он находится в «Единой России». Если бы инициатива исходила из двухпартийного делегированного списка, то другое дело. Там еще можно было задуматься, что у них, у ребят есть какие-то компетентные шаги для того, чтобы вот эти, как вы правильно заметили, обрывки вот этих территорий, непризнанных серых зон, которых считает и будет еще больше считать украинская сторона, если мы признаем вот эти ЛНР и ДНР, против чего был Захарченко, который сказал, пока мы не выйдем хотя бы на административные границы Донецкой и Луганских областей и не освободим народ от оккупации нацбатов, которые понаехали в том числе из других стран, в виде наемников и рейнджеров пострелять просто по славянам через оптический прицел, мы ни о каком даже не будем говорить признании, потому что возьмите пример Абхазии. Там люди освободили свою территорию, Южную Осетию тоже. Как бы к ним ни относились, в любом случае никакие санкции не страшны. Я хочу просто резюмировать. Люди просто не понимают, как бы мы сейчас себя не вели, еще Бжезинский говорил, пока Россия не будет дрессирована по нашим таблицам, по нашим алгоритмам, никакие санкции мы с них снимать не будем. Нам еще больше будут нахлобучивать эти санкции, как бы мы себя не вели, как бы не шли на встречу с Соединенными Штатами Америки, чтобы в очередной раз с той целью, чтобы наконец-то действительно накинуть удавку 90-х годов, и поверьте мне, и без того, что если бы мы пошли на встречу даже с Соединенным Штатом в этом переговорном процессе между Лавровым и Блинкеном, уверяю вас, мы с такими же трудностями, санкционными рестрикциями столкнулись.
Но в любом случае. Блинкен-то просит достаточно вещь такую абсурдную, он говорит, перестаньте передвигать свои войска вдоль границ с Украиной, и все.
А главред Бабаян об этом говорил. Это рестрикции, в том числе угрозы и схемы Югославии, когда Караджичу, Младичу и в том числе Милошевичу с этого все и начиналось. Загнать полицейские части, которые пытались сохранить страну, не только Сербию, но и другие народы, не дать, чтобы они занимались геноцидом в отношении друг друга, и военные подразделения в казармы и в те места дислокации, из которых
давайте
якобы...
без погружения. Я вот очень прошу, потому что это... колоссальное время занимает. За позицию спасибо. Есть вопрос, и вот у меня есть ответ. Мастер пишет, не знаю международного права, но мне кажется, Донецк и Луганск должны объявить о своей независимости всему миру, и после этого можно их признать. Знаете, там какая заковыка? Вот мы постоянно слышим про Минские соглашения. И Минские соглашения, да, вот они подразумевают нечто иное. И их не выполняет Украина там по ряду там, внутренних и прочих вопросов. И, собственно, такие действия будут означать, что Донецк и Луганск выходят сами из Минска. А это, ну, политические ситуации не очень правильно. Просто отвечая на ваш вопрос, человек с именем Смекаешь спрашивает, в каких границах признавать? Как можно признавать, он же пишет, устоявшимся государство, в котором 8 лет комендантский час? Здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил, Московского.
Здрасте, Михаил.
Вот вы сейчас прям в точку попали. Я уж хотел там рассказывать о тщетности художественного исполнения Вайса и так далее. Они должны признать себя, объявить о своей независимости сами. Только так все происходило на протяжении всей истории человечества 8 тысячелетий. Только внутренняя потенция дает возможность дальнейшего юридического статуса. Вот. Другое дело, насколько они подчинены Кремлю в этом вопросе, насколько они просят это Кремля. Но и процедура именно такая. Никакие Минские соглашения, которые произошли не сразу, ничего не мешает им, если Зюганов вчера 24 часа в сутки нес какую-то ахинею, давайте мы признаем. Признается тогда что-то, когда оно произошло. Вот, а люди почему-то ставят всегда все наоборот. И вообще все эти рассуждения о Блинкиных, о том, что кто-то хочет нас выстроить, что-то сделать, заставить. Что такое санкции? Санкции относятся к экономике. Мы говорим о трудностях в экономике. Если мы говорим о трудностях в экономике, значит, кроме санкций, еще что-то либо улучшает нашу экономику, либо ухудшает. Они не могут быть только одни санкции наносить удар. Так если за 100% взять все проблемы нашей экономики, то санкции там занимают 0,000%. Основной удар мы наносим себе сами. Нашей совершенно ненормальной...
Ну, какие мы ничтожные, системы. Мы поговорим с вами в другой раз. Да, ответьте мне, зачем Зюганову это сейчас? Почему? Чтобы что?
Вы знаете, я вот не сторонник конспирологии. Я уже говорил вот главному редактору. Время не имеет преференции. Если бы Зюганов это скажет через год, вы тоже спросите, а почему именно сейчас? Что такое коммунист настоящий? Я здесь без иронии говорю. Это паразит всегда. Потому что единственная практика коммунистической партии, как она, это паразитизм. И больше ничего.
Это отечественный коммунист или любой коммунист?
А любой. Но бывают просто с другой стороны.
Но какой-нибудь немецкий коммунист в 25-м году, 1900.
Я так и знал, Александр, одну секунду. Бывает, вот я о них хотел сказать. Бывают действительно так называемые настоящие коммунисты. И их последующий паразитизм имеет другую основу, но он не перестает быть паразитизмом. Эти же, сидящие на охотном ряду, которых возят водители, которые себе дач наштопали, как вообще можно говорить об этом человеке что-то? Когда-то небезызвестный В. Купцов, второй человек компартии, я сейчас на всю страну это скажу, лично мне говорил, выпив несколько, дайте мне 3 миллиона, и я Зюгу уберу из предвыборной горки. 3 миллиона, понимаете чего? Вот сущность этих людей. А Зев рядом с ними, святой человек, понимаете? И мы после этого начинаем обсуждать. Есть проблема территории. Имя ей «Легион». Это всю историю человечества. Сегодня здесь страшно другое. Кругом ложь. 7 полевых командиров великих. Литавры били салют на похоронах. Друг друга в борьбе за денежную массу уложили.
Но это допущение, которое не очень реалистично.
Это так.
Ну, вы, конечно, там были, всех знаете, но вопросов нет. Давайте все-таки предметно. Это не так. Это не так. Это не так. Там много неприятных историй на территории Донбасса, да, но вот это ложь. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мое мнение такое. Во-первых, я хочу еще раз присоединиться, то есть, к уже высказанному мнению о том, что первый шаг к признанию, вернее, к включению Луганской и Донецкой областей в состав России, это их самостоятельное самоопределение. То есть пока они сами не провели у себя референдум и не провозгласили себя независимым государством...
Вот смотрите, тут мы, извините, что перебиваю, просто одно замечание скажу, не вам замечание, замечание к нашему обсуждению. Цитата начала января, тот самый... уже упомянутый Денис Пушилин из «Единой России» ныне. С учетом того, что Украина, которой шанс ей предоставлялся с помощью механизма Минских соглашений, не использует, у республик появляется возможность требовать самоопределения уже вне государства Украина.
Да, вот пусть они это делают. Вот потом еще, если вы помните, когда присоединялся Крым, Путин сказал, что были проведены такие скрытые социологические замеры. Вот эта цифра, там, 97%, вот, она была еще известна до того, как там был вот референдум в, значит, 2014 году. Вот мне кажется, что то же самое следует, точно такой же алгоритм должен быть и вот на Донбассе. То есть сначала надо определить, сколько вообще народу реально желает присоединиться к России. Затем вот все то, что я сказал. Вот только так. То есть полностью так же, как с Крымом было, так и здесь надо поступить.
Спасибо за вашу позицию высказанную. Я напомню, что у нас идет голосование. Голосование состоит из трех вариантов ответа на простой вопрос. Надо присоединение ДНР и ЛНР или нет? Первый вариант ответа. Да, конечно, надо. 134, 21, 35. Невзирая ни на что, безотлагательно надо. 134, 21, 35. Второй вариант ответа. Ни в коем случае не надо. Ну, причины могут быть любые, там, экономические, там, и еще какие угодно, правовые, международно-правовые. Ну, в общем, не надо. 134-21-36. И третий вариант ответа. Надо, но не сейчас. Не в этой, как сказал Песков, там, хрупкой ситуации. 134-21-37. Есть еще одно мнение. Это господин Володин, спикер Государственной Думы Российской Федерации. Он считает, что проект... Необходимо, ну, проект этого обращения к президенту требует обсуждения. Вопрос очень серьезный и ответственный. Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракции и обсудить данную инициативу. Значит, вопрос надо рассматривать на совете по итогам консультации на совете Государственной Думы. По его словам, игнорирование Минских соглашений Киевом и плана НАТО оккупировать Украину Россия допустить не может. И Москва должна искать способы защититься соотечественников в ДНР и ЛНР. Вот еще одно мнение. Мы с вами продолжаем голосовать и обсуждение. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Так, вы не говорите, ну тогда говорите, например, вот вы. Слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Андрей меня зовут. А можно рассмотреть с такой стороны эту ситуацию? Вот сейчас у нас Украина, какая бы она там ни была, она у нас бушер. Если мы присоединяем эти две республики и, ну, не присоединяем, признаем независимость, вводим войска, то мы как раз...
У меня вот вопрос. Вы все вот это... так отважно вводите немедленно войска на основании
нет, мы
чего?
Мы не вводим войска, но тогда имеет право... Я ни в коем случае не за Украину, я как бы патриот и все дела. Но таким же успехом тогда и Запад будет признавать условные там Ивано-Франковск и Львов, и вводить туда войска. И у нас буфера просто не окажется.
А признавать
у нас
чем?
У нас будет...
Смотрите, да, давайте я немножко вам добавлю это. Да. Львов, Львовская область, да, Яворова, да. Сколько там, 12 верст до польской границы, по-моему. Там существует огромный полигон, он существует там не один десяток лет, еще там со времен Великой Отечественной, а то, по-моему, и раньше. Вот да. Там американцы уже все признали, там существует круглогодичный центр, да, американский, с американскими военными. Что им-то признавать? Какой Ивано-Франкивск, какой Львов?
Нет, я не про то. Я имею в виду, у нас сейчас нет прямого соприкосновения с НАТО. У нас есть буфер в виде Белоруссии и Украины.
У нас точек соприкосновения с НАТО полно. У нас он там Прибалтика, например, существует.
Ну, а еще получим всю Украину. То есть вообще просто полностью вся территория.
А сейчас,
мы сейчас просим отодвинуться их на границу 97-го года, а сами двинемся. То есть мы как бы сами себе противоречим. Мы пытаемся расширить буферную зону, и признанием этих республик мы, наоборот, сдвинемся назад.
Так Украина рвется в НАТО. О каком буфере речь? Не очень понимаю, но спасибо за позицию.
А мы-то вот как раз и против того, чтобы Украина вступала в НАТО, а сами спровоцируем этих республик.
Я понял, спасибо за позицию. На всякий случай еще напомню про голосование. Хочется побольше получить результат репрезентативный. Итак, вопрос. Стоит ли сейчас, как предлагает партия, ну и фракция КПРФ в Госдуме, признать ДНР и ЛДНР? 134-21-35. Незамедлительно, безотлагательно, невзирая на последствия. Да. 134-21-36. Нет. Ни в коем случае... Потому что по ряду там соображений и причин. Потому что они должны сами заявить о независимости, они должны еще один референдум провести и так далее, и тому подобное. В общем, 134-21-36. Нет, не надо признавать. 134-21-37 надо, но не сейчас. Я вам на всякий случай напомню, что вопрос крайне чувствительный, особенно для людей, которые там живут. Но он чувствительный для нас, с вами в том числе, потому что, ну... Несколько сот тысяч из них, как минимум, по паспортам, это наши соотечественники, а также там масса других связей. Прошу голосовать. После выпуска новостей продолжим обсуждение, да, и расскажу, что у нас с вами наголосовало. Сейчас новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35, а вот уже и 36 в Москве, 21 января, пятница, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов, да, в этот пятничный вечер, 7 баллов Яндекс показывает там на дорогах, было и 9, было и 8, потом опять было 9, сейчас вот 7, на мой взгляд, принципиально от 9 не отличается, но, в общем, удачи тем, кто за рулем, аккуратнее там передвигайтесь по этим заснеженным, почти как в Мытищах, которые мы тут ругали вместе с Питером, улицах. Мы с вами начали обсуждение темы по поводу инициативы КПРФ, обращения к президенту по поводу, признания ДНР и ЛНР. На эту тему у нас идет голосование, вы можете еще пока к нему присоединиться. Варианты ответа, значит, да, надо признавать безотлагательно, безотносительно всего, невзирая на любые обстоятельства, последствия и так далее. 134-21-35, да, признавать. 134-21-36, нет, не признавать, они должны сами сначала заявить о своей независимости, они сами должны там провести еще один референдум, ну, в общем, нет, не признавать по ряду причин. И третий вариант ответа. Да, конечно, надо признавать, но не сейчас. Слишком тонкий, чувствительный и хрупкий момент, как сказал, в общем-то, Песков. Три варианта ответа. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Продолжаем обсуждать. Я вам свое мнение, ну, наверное, попозже скажу. Давайте еще с вами пообщаемся. Вы в эфире, Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Откинув в сторону всякую ахинею о проклятых, в кавычках, коммунистах, напомню слова Лаврова. Если кто-то разрушит Минские соглашения, пусть пеняет на себя. Это он сказал ровно 3 недели назад. То есть нельзя отбрасывать вариант, что Киев будет вынужден выполнять Минские соглашения, возможно, даже под давлением США. И Лавров об этом сегодня тоже сказал.
Вы, кстати говоря, знаете, что сегодня вот была, я даже себе ее отметил отдельно. Сегодня, соответственно, обсуждали возможность включения США в нормандский формат.
И было, я об этом и говорю.
Да, и было сказано, что да, не могут присоединиться, подключаться к мирному регулированию не в нормандском формате, там Франция, Германия, да, возражают против этого. Но вот если они могут принудить каким-то образом Киев к выполнению своих обязательств по минским договоренностям, то почему бы и нет?
Правильно, совершенно точно. То есть сейчас не время признавать. Когда наступит время признавать или делать что-то иное, может только президент, который владеет вот всей ситуацией вокруг России, вот с учетом этой обстановки по выполнению наших требований по гарантии безопасности. А почему коммунисты сейчас вылезли? Ну, судите по реакции Володина. Он же не сказал, что вы вылезли туда-сюда. Он сказал, что надо рассмотреть. То есть подается сигнал и в Киев, и в Соединенных Штатах, что, ребята, если вы вот так будете себя вести, топтать Минские соглашения, то мы все сделаем без вас.
Вот, кстати, да, спасибо, Сергей Алексеевич. Значит, Ларек-Марек пишет несколько сообщений. И вот мне это напомнило, когда события в Грузии были, да, в американских соцсетях писали, что русские танки уже в Джорджии, да. И вот Ларек-Марек пишет, в Очаково уже база НАТО, какой Львов. Ну, не в Очаково, да, не в Очаково-Матвеевском, а все-таки в городе Очаков, да. Это несколько разные точки географические, но я к вам придираюсь, безусловно. Вот, зачем штатам принуждать Украину, задается вопросом Ларек-Марек, соответственно, зачем принуждать к выполнению Минских соглашений? Я тоже считаю, что их устраивает ситуация абсолютно, да, и тем более, когда они ее используют как фигуру такую, как бы против России, ну, в общем, понятно, немного не об этом. Вы в эфире, слушаю вас, слушаю ваше мнение.
Александр, добрый вечер.
Здрасте. Алло. Идеально, да, и на режиме ожидания. Ладно, пришло сказать мое вам мнение. Смотрите, я считаю, что, безусловно, признавать надо, но это не вопрос только признания. Это вопрос ряда серьезнейших действий, которые действительно должны последовать сразу. Может быть, в формате АДКБ. Может быть, в формате союзного государства. Может быть, в формате и АДКБ, и союзного государства. Для того, чтобы, соответственно, ну, можно было предпринять и последующие все действия для защиты наших соотечественников. Возможно ли это сейчас? Вот в рамках этих там тяжелых, чудовищных переговоров, я не знаю. То есть эмоционально, да, конечно, да, я там вообще за присоединение. Да, возможно это сейчас, я не знаю, у меня нет ответа. Но в данном случае я согласен с Песковым, нужно четко рассчитать каждое действие. А то, что, ну, коммунисты, мне кажется, вообще не задумывались, ну, ни о чем это предлагая, да? Ну, скорее всего, так. Но у них, как мне кажется, другие цели. Как мне кажется, другие цели, ну, вот, моя такая позиция. Голосованию, да, голосов много, да, большое спасибо, вполне репрезентативное, мне кажется, по нашей аудитории опрос получился. Итоги такие. За то, чтобы признать, невзирая ни на что, немедленно, безотлагательно и так далее, да, выступает 47% дозвонившихся радиослушателей радиостанции «Говорит Москва». За то, чтобы не признавать по там, ряду причин, да, выступают 28% радиослушателей «Говорит Москва». Еще 25% считают, что надо признавать просто не в этот самый момент. Вот такие результаты. Спасибо всем, кто проголосовал. Я останавливаю голосование. Ну, а с вами продолжаем. Вы в эфире. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Семен, Москва. Мы можем рассуждать сейчас по-разному все. Имеем свои какие-то мнения, но, по-моему, это лично мое мнение, что в прежнем виде Донбасс никогда не будет в составе Украины. Вот это резюме. А как там сложится, уже как бы
пока... А в прежнем виде это в каком вы имеете в виду?
В прежнем. В прежнем.
Ну, вот в прежнем виде часть составе... Донбасса, какой-нибудь Краматорск, до сих пор в составе Украины.
Нет, ну, граница это одно, это потом определяться. Но в прежнем виде, в единой Украине, никогда ни Донецк, ни Луганск не будут.
Ну, то есть, вот эта часть Донбасса. Я вас понял, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Я считаю, что действительно, если бы хотели признать, то признали бы и 7 лет назад. Наверняка, как вы правильно говорите, все просчитывается у наших высших эшелонов власти, потому что я, например, понимаю все про Донбасс, но я не понимаю, а как же Одесса, Харьков? Это мы что, все оставим неизвестно кому, неизвестно под что? НАТОвская база в Одессе, это вообще ни в какие ворота, на мой взгляд, не лезет. Вот, на ваш взгляд, признание вот республик, оно отделяет нас от Харькова и Одессы, условно говоря?
Вы знаете, не очень понимаю вопрос, что значит отделяет? То есть вы считаете, играем ли мы в игру либо только Донбасс, либо, соответственно, Харьков, Одесса, Николаев, Чернигов и так далее?
Да, я считаю, что ограничиваться это самое только Донбассом не надо, уж если огребать санкции то за все, и это надо было делать в 2014 году еще.
Вы знаете, ну, в прошлое тяжело смотреть, да, и там ничего не поменяешь уже, к сожалению. У меня вот вопрос, опять же, из набора стандартных аргументов против этой позиции. А кто партизанскую войну-то будет вести там? Вы, что ли? Или я? Или вон...
Почему партизанскую?
Ну, потому что там, очевидно, есть люди, которым такое решение не понравится на всей Украине. И они будут...
Нет, в смысле, против нас партизанскую
Да, да, да. Войну. Кто будет, вот, соответственно, с ней...
Ну, вы знаете, я категорическое мое мнение, это то, что сейчас не 40-е, не 50-е годы 20 века для той партизанской войны, которая возможна. Да, диверсии редкие возможны, да, недовольство кого-то возможно, но я думаю, что пример Крыма показывает, что те, кто хотят уехать, все спокойно уезжают, и я не знаю, там можно компенсации какие-то кому, там, кто хочет уехать, заплатить или еще что-то. В общем, всегда можно решить вопрос без войны, условно говоря. Ну, с обводом войск, конечно, без войны. Вот. Но оставлять юго-восток Украины, юг Украины и Харьков оставлять, я считаю, никак нельзя России, тем более я считаю, что это в основном там чисто российские города. Я не претендую там ни на Львов, ни на Ивано-Франковск, ни на Тернополь, вот этот самый, поэтому...
На Львов претендует некто иной.
Ну да, 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 нет, они хотят, вот во Львове хотят они, пускай в Польшу, это я не, ничего не говорю. Черновицы хотят в Румынию, пожалуйста, пускай идут в Румынию. Меня там беспокоит только Закарпатье, потому что я хорошо знаю, вот во всяком случае, район Мукачево, Берегово, вот Ужгород. Те-то как раз точно хотят, если куда-то и хотят, то это именно Россия, вот. В каком формате нам решать, как вы говорите, через союзное государство или еще как-то? Но я считаю, что речь должна вестись о разделе Украины, и по-другому быть не может.
Ну вот вы знаете, наверное, выскажу еще одно непопулярное мнение. Среди наших с вами сограждан масса людей, которые не хотят никаких наших внешнеполитических движений, пока у нас экономика не наладится, а это очевидно, и на нее еще один, скажем так... напряг, назовем это так.
Если ссылаться на слабую экономику, еще на что-то, то мы никогда ничего не сделаем. Потому что царская Россия тоже далеко не всегда была ведущей экономикой там Европы. И тем не менее построила хорошую империю, которая, ну, благодаря которой мы, по сути дела, сейчас и живем. Вот. Поэтому аргументы про экономику, я вот тут точно говорю, огребать санкции, так сразу за всю Украину. Ну, вот это...
Позиция понятна. Спасибо. Давайте с вами пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Спасибо за эфир. Вот предыдущий слушатель очень правильно говорил. Я хочу его дополнить. Вот у меня много родственников и знакомых и на Украине, и на Кубани, и так далее. И многие из них, я с ними беседую, они говорят, что Россия фактически не защищает своих граждан. Это стыдно. У меня родственники казаки, которые с Суворовым пришли, они носят украинскую фамилию. Это позорно так себя вести. Даже немцы не запрещали говорить по-русски в русских городах. А там запрещаются, там уже штрафы скоро будут за то, что ты по-русски поговорил. Стыдоба.
Давно есть.
И политика, политика... Не бывает без экономики. Слабая экономика и слабая политика. Это нужно думать и понимать. Поэтому, имея 640 миллиардов долларов в загашнике, можно сделать такую экономику, что мало никому не покажется. Но надо, чтобы это было решение. Чтобы была стратегия, планы, чтобы строили заводы с хорошими рабочими местами, а никому не нужны плитки, дороги, которые часто никакой прибыли не дают и так далее. Вот это нужно всем понимать, и наш народ все больше это понимает.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Александр. Вы знаете, все это как бы правильно, но там ситуация в том, что у нас олигархический капитализм, и мы, честно, не можем строить заводы. Точнее, не мы, а та экономическая элита, которая у нас сидит и отвечает за экономику, и держит все эти госкомпании. Вот, и поэтому, к сожалению, вот уже так заводы мы строить не можем. Тем более, что там до микрона нужны станки и оборудование, чтобы они работали до микрона, а не как при СССР.
То есть вы считаете, что никаких заводов у нас не строится?
Нет, у нас строят в определенных отраслях, но вот чтобы везде строили, они везде, вот как предыдущий сказал, такое уже теперь невозможно. Потому что, чтобы получить эти технологии или как-то выработать их самим, нужно очень большое время.
Что значит везде? Смотрите, с 11-го, например, по 14-е годы было построено более 1000 заводов и фабрик, более 1000, да? Я думаю, что есть, наверняка ведутся эти списки. Это как раз вот на такое рассуждение, что у нас проклятые капиталисты, олигархи ничего не делают, завод не строят, промышленность не развивает, государство ничего не делает, это невозможно. Но
нет,
это не так немного.
Нет, я такого совершенно не говорю. Я абсолютно знаю то, что вы говорите, эти цифры. Но вы же сказали, сколько у нас получает руководитель «Газпрома» еще в начале программы.
Я не знаю, правда ли это, но я такое прочитал цифру сегодня одного политолога.
Я понимаю, что там цифры все равно совершенно зашкаливающие. И не такие, но я в принципе говорю, что это все равно ситуация в том, что это, понимаете, при товарище Сталине везде можно было... Я не за товарища Сталина. Я в принципе говорю, что бессеребренники, когда у власти, это одно. У них нет ничего... что они передают детям, и все остается все равно государству. А
Эти они покупают виллы там везде все, и чиновники, и капиталисты наши. Вот о чем речь. А теперь уже тогда мы и думаем, а получится у нас или нет, так сказать. Ведь нам же нужно будет не просто войти на какую-то часть юго-востока Украины. Вот я почему против входения, вхождения на юго... На...
Мы не вхождение обсуждаем, а признание. Ну, как-то да, вы...
Не-не-не-не-не. Мы сейчас... Я говорю против... того, чтобы мы в Одессу и Харьков ходили. Я про это уже говорил. Вот туда не надо входить. Туда дальше, потому что дальше там начнется не просто партизанская война, как вы сказали. Партизанская война это так, мелочи. Мелочи относительно, это трупы наших солдат. Но это вовсе не мелочь. Но у нас начнется к нам. Значит, полный саботаж экономический.
Так это не к нам, а к тем самым капиталистам-олигархам, которых вы тут у меня ругаете.
Да, их же не жалко. Просто все население и Одессы, и Харькова, вот если мы туда, так сказать, войдем, оно останется без продуктов. Просто будет саботаж местных вот этих вот олигархов, чиновничества, да, против нас такое.
Ну, смотрите, в Крыму люди как-то живут, и никакого саботажа нет.
А, в Крыму, извините меня, подавляющее чиновничество было на нашей стороне. Подавляющее чиновничество. А те, которые были против нас, они сразу убежали.
Но вы думаете, в Одессе будет не так? В Одессе какое-то специальное другое чиновничество. И мы его оставим еще, причем чиновничеством.
Там, между Харьковом и Одессой там весь бежащий вот это вот самого Чубарова 10 тысяч так сказать, боевиков, они там лагеря уже имеют между Одессой и Харьковом, под Харьковом.
Я, честно говоря, не очень понимаю чиновничество, боевики, но, допустим, ладно, вы в эфире, слушаю ваше мнение. Алло.
Да, вы знаете, по-моему, вот сейчас вот это делать, это, по-моему, преступление, конечно, признавать республики, потому что действительно надо было тогда не признавать Порошенко президентом, надо было тогда объявлять военную операцию, вводить войска, разгонять вот этих фашистов, которых все это рассказывают. А так мы их признали, все легализовали. Прошло сколько-то уже неизвестно, лет уже 7, и мы решили вдруг признать республики. Это гарантированно объявление войны. Во-первых, это просто само по себе. Что должна сделать будет Украина в ответ на это? Ну, то есть, что бы мы сделали, если бы Турция признала бы Чечню независимым государством? И начала бы...
Но Турция это. Крым не признает, что мы делаем в ответ?
Она Крым не признает российским, она не признает же его наверное, все правильно. Если бы Турция признала Чечню независимым государством и посылала бы туда своих эмиссаров, оружие...
Вот но только, это... Чечня такого вопроса не поднимает.
Не поднимает, нет, сейчас-то нет, понятно. Сейчас нет. Ну вот, представьте, ситуация какая. И что, вот когда мы это могли сделать, мы знаете, чем довольствовались? Мы довольствовались Крымом. Почему? Потому что там, у нас там капиталы, не только не у нас, а у них. Дети там живут и прочее, и ничего сейчас не будет.
Там, в смысле, сейчас... в Крыму?
Да в каком Крыму? В американских банках. У них же дети там живут, у наших чиновников.
У всех.
Интересно, 100%.
У 100% чиновников живут дети за рубежом.
Да,
зафиксировано.
Да. И это... И деньги они там хранят, и недвижимость.
Все 100% чиновников. Несколько тысяч, сколько у нас там чиновников? У нас же их армия, вот все они там, да?
Ну, во всяком случае, первого ряда всех чиновников имеют, и счета, и недвижимость там. Ну, слушайте, что об этом говорить? Поэтому и не было тогда решения. И сейчас этого не будет. Это глупый популизм коммунистический. Они пытаются не то-то отбелиться от Рашкина, от этого непонятно это. Тут глупость, которая не будет принята. Не то показаться красивым перед тем. Перед народом, наверное, или кем-то другим показаться, что они вот хотят признания. Но это же коммунисты призывают признать ЛНР и ДНР. То есть они хотят объявить войну Украине.
Позиция вот понятна, спасибо. Давайте с вами, Леонид, слушаю вас. Алло, сейчас, по-моему, зависла у него моя штука. Да, к сожалению, не поймал ваш звонок. Надо ее перезагрузить. Ну, тема непростая, сложная. Как наши слушатели проголосовали, я вам говорил. Соответственно, напомню на всякий случай. 47% за, 28% против, 25% за, но не сейчас, да? Но не сейчас. Вот, и думаю, к сожалению, что никакого решение. Очень сильно удивлюсь, что есть какое-то решение, да, там Госдума из своих стен, соответственно, породит. Ну, честно говоря, ну вот слова Пескова достаточно рациональны, потому что это, ну, обнуляет вообще все там текущие как бы процессы. Ну, вот, к сожалению, это так. Да, хотя, конечно, эмоционально хочется совсем иного. Что могу сказать? Последим за ситуацией, как и за всеми остальными, да, продолжим с вами на следующей неделе наши встречи, да, так или иначе, посмотрим, что нам принесут ленты агентств, что еще произойдет, будут ли какие-то, соответственно, новые темы, будут ли развиваться старые, все это мы узнаем. Желаю вам хороших выходных, поменьше снега на дороге, да, побольше каких-то светлых эмоций, да, берегите здоровье сейчас, это важно, поскольку мы находимся с вами там на взлете этой самой, там, уже не помню, как вы по счету, волны. Ну, в общем, будьте здоровы, здоровья вам, вашим близким и хороших выходных. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Намерен быть у микрофона и на следующей неделе. Ну и слушайте радио.